Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Друзья, мы будем продолжать учение, ту тему, которую мы исследовали раньше, под общим названием «Счастливый остров». Мы говорим о заповедях блаженства. Евангелие от Матфея, 5 глава, 9 стих. Следующее блаженство. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Блаженны миротворцы. К сожалению, на земле нет мира. Такова реальность. Если мы смотрим на то, что происходит на нашей планете, то постоянно мы можем видеть различные проявления конфликтов между людьми. Есть много монументов, которые посвящены миру, но после каждой войны их строят еще больше. И чем больше этих монументов, посвященных миру, победе, тем больше они говорят о том, сколько войн переживают люди на этой земле. И оказывается, тот мир, который имеют люди, это всего лишь краткий период истории. Совсем недавно, ну, можно сказать, в пределах чьей-то жизни, наших родителей, мы имели Великую Отечественную войну, потом афганские события, потом Нагорный Карабах и Чечня. То есть практически, даже если брать на уровне одной страны, мы все это время находились в состоянии военного конфликта. Если нас здесь это не очень-то касалось, потому что наши города более-менее как-то защищены, удалены в сторону, то многие люди, живя в той же самой стране, что и мы с вами, являясь гражданами той же самой страны, переживали действительность войны. Хочется, конечно, благодарить Бога за то, что нам не пришлось переживать этих ужасов, или еще не пришлось, я не знаю. Но также очень сожалеть о том или о тех, кому пришлось с этим встретиться, и многим пережить это не удалось, к сожалению, к несчастью. Поэтому на самом деле тот мир, который мы имеем на земле, это лишь короткий период истории, когда люди перестают на некоторое время угрожать друг другу оружием. Согласитесь, если взять, еще раз повторю, в размере исторических периодов, эти периоды очень малы. И, в общем-то, у всех стран, как бы высокоразвиты они ни были, мира на земле нет. Мы не умеем жить в мире. Если быть честным, нет ни политического, ни экономического, ни социального мира. Потому что отношения между людьми очень непрочные. Отношения строятся ни на чем. И из-за этого все вокруг распадается. Это действительно тоже реальность и исторический взгляд. Распадаются государства, к сожалению, и, можно сказать, к несчастью, распадаются церкви, семьи. И кажется, что этому конца не увидеть. У людей нет мира в душе. В душе нет мира. И поэтому его на земле тоже так мало. Но самое удивительное, что задача Божия, цель Божия, того, кто назвал себя князем мира, Богом мира, несущим мир, Бог хочет дать этот мир человечеству. И Он хочет особенным образом благословить, выделяя среди Его народа особую категорию людей, особую характеристику давая им, назвав их миротворцами. Миротворцами. Мы сегодня кратко поговорим об этом, и я хочу привести некоторые мысли о мире, о миротворчестве. Итак, слово «мир». Конечно, мы понимаем, когда я использую это слово, в русском языке два понятия «мир». Мы знаем об этом. Мир как мирское, мир как то, что является системой, противоречащей Богу. И второе – это некое состояние людей, которое мы называем мир, а по-еврейски оно звучало так, как шалом. Вы знаете, что люди на Востоке, встречаясь друг с другом, они говорят некое слово «шалом» или «салам», говорят в арабских странах, но в принципе эти слова очень похожи даже по звучанию. И они несколько отличаются от наших слов. Мы, хотя тоже говорим очень нечто важное, мы говорим «здравствуйте», желая человеку того, что почему-то в нашей культуре считается, ну, как бы самым важным – иметь здоровье. Наверное, все-таки это сложилось, вот это понятие «здравствуйте», оно сложилось уже в социальной среде, несколько отошедшей от Божьих главных приоритетов. Потому как мы, верующие, понимаем, что здоровье у человека физическое – это, в общем-то, не самое главное. И когда люди желают здравия, обычно они думают только о физическом здоровье и очень редко думают о духовном. Слово «мир». Некоторые считают, что мир – это отсутствие борьбы и конкуренции. Вот когда нет борьбы, когда нет конфронтации какой-то, когда нет конфликта, вот тогда люди и говорят, что это мир. Но мне приходится на ум кладбище сразу. На нем нет ни конфликтов, ни конкуренции и никакой борьбы. Оказывается, мир – это не отсутствие чего-то, а мир – это нечто большее. Мир – это присутствие, наоборот. Это присутствие правильных взаимоотношений между людьми. Это когда в людях реально действует праведность. Я буду говорить некие тезисы, я думаю, что вы поймете. Есть еще некоторое слово, производное от слова «мир». Это перемирие. Но перемирие, оно тоже нечто означает. Это временное отсутствие войны. Но мир – нечто другое. Это не просто временное отсутствие конфликта, когда люди не устранили причину этого конфликта, но решили просто взять тайм-аут, взять для себя некоторое время, чтобы отдохнуть от этих баталий. Но мир приходит тогда, когда устранены все причины, когда противоречия удалены, когда уже нет этих баталий, потому что люди привели в действие праведность. И достичь мира – это означает разрушить проблемы, это наладить отношения любой ценой, даже ценой страдания и боли. Я хочу, чтобы вы поняли сейчас ту мысль, которую я веду вас. Повторить, что мир – это не отсутствие чего-то, как мы думаем. Это не просто отсутствие военного конфликта, хотя у людей может быть затаенные какие-то чувства внутри. Это не тогда, когда на уровне церквей, порой я привожу этот пример для того, чтобы он нам был понятен, когда возникают какие-то противоречия между людьми, и мы их просто игнорируем, мы стараемся их не замечать, для того, чтобы как будто бы хранить мир. Но они по-прежнему существуют у нас. Мы это в глубине своего духа и в беспокойстве сердца ощущаем, но внешне имеем достаточную такую корректную форму общения. И порой мы называем это миром, говоря, что у нас все спокойно, все хорошо. Но мир – это нечто другое. Я повторю вновь. Это когда устранены проблемы, причины противоречий. Когда люди нашли возможность достичь мира, они разрушили то, что мешает им общаться, и они наладили отношения, и они стремятся к этому даже ценой боли и страданий. Так вот, когда евреи говорили «шалом» при встрече с другим человеком, это не значит, да не будет у тебя войны или проблемы, или неприятностей. Шалом – это не просто пожелание, да не будет у тебя неприятностей. Они имели в виду другое. Да будет у тебя всякое благо, что может тебе Бог дать. Понимаете разницу? Не просто отсутствие неприятностей, но при этом присутствие Божьего благословения и блага. Это значит, что можно наслаждаться добром в своей жизни. Это не просто когда какое-то зыбкое состояние, но это действительно переживание Божьего благословения. Это реальный мир, реальный. Не просто мнимый, но реальный. Итак, вот первое, что мы с вами посмотрели, это значение слова «мир». Я надеюсь, что вы поняли. Второе, написано «блаженны миротворцы. Есть понятие миролюбия у человека и миротворчество. Что такое миротворчество? Словарь Даля дает такое некое определение. Это устранить ссору, это устранить несогласие и вражду. Миротворение означает это нести мир, приносить тишину, приносить спокойствие. Но есть другое понятие, есть просто люди миролюбные. Многие говорят, что любят мир в обществе, но, к несчастью, они могут производить еще более сложные обстоятельства, более еще неразрешимые какие-то ситуации, потому что они считают, что порой лучше ничего не делать, чтобы эти ситуации возникали. Блажен не тот мир, когда мы уходим от проблем, братья и сестры, а тот, что мы создаем. Послушайте, я объясню. Когда мы имеем реальную оценку действительности, когда мы понимаем наличие проблем в нашей жизни, когда мы определяем их решение, и когда мы преодолеваем эти проблемы, вот такой мир действительно приносит блаженство. Это не просто пассивное принятие вот того, что существует. Из страха перед трудностями порой люди не выходят на то, чтобы сражаться с трудностями, чтобы не нарушить мира. Но это миротворчество, достижение цели. Но вот что я хочу здесь еще одну мысль вам напомнить. Христос такие слова сказал, удивительные, Матфея 10:34. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, но меч. Многие люди притыкаются на этих словах, не понимая, что они означают. Истина проста, что любые проблемы или любые такие вот требования, они всегда разделяют людей. Когда люди встречаются с Божьим, они встают перед выбором – принять или отвергнуть. Когда люди становятся перед лицом Божьего мира, мира, который Бог предлагает на своих условиях, люди очень часто возмущены этим миром. Я говорю еще раз, они выбирают, что им сделать. Воспользоваться или отказаться. И в этой борьбе обнаруживается нечто о человеке. Человек обнаруживает, что борьба между злом и добром начинается в нем самом, в его сердце. И ты испытываешь, когда Бог касается тебя, чтобы примирить тебя, чтобы принести в твою душу особые изменения. Ты как ходячая гражданская война сам. Но счастлив тот, у кого борьба наконец-то это прекратилась. А прекратиться она может быть только тогда, когда человек капитулировал перед Богом, когда он сдался на его милость, когда он полностью отдал себя, когда он уже не хочет бороться, понимая бессмысленность, понимая и благо того, что Бог владеет им. И это то, что происходит на уровне нас. Но то же самое происходит и с другими людьми, когда мы хотим передать Божий мир им. С чем мы встречаемся? Люди могут восставать. И у них возникает порой горечь. Чтобы примириться друг с другом и примириться с Богом, человеку нужно пожертвовать самым ценным, что у него есть. Это ценное свое собственное «я». Нужно признать истину. И вот сначала Христос как бы ударяет мечом правды и святости. Он показывает, что есть истина. И когда человек подчиняется этому очищению, приходит действительно мир. Когда мы говорим истину другим, мы раздражаем людей. Но нет другого пути. Людям не нравится признавать свой грех. Поэтому я хочу сказать, когда мы будем применять это к себе, кто такой библейский миротворец? Это не просто какой-либо застенчивый человек, который оправдывает, может быть, какие-то ситуации. Он не помнит о праведности. Это не тот, кто идет на компромисс. Истинный миротворец, он никогда не скажет так о ком-либо. Он скажет: я знаю, что этот человек не прав, но ссориться с ним не хочу ради мира. Это не миротворец. Он разрешит конфликт с помощью истины и Божьей правды. И, как мы читаем, будет наречен Сыном Божьим. Что же мешает миру? Это неправда и ложь, неправедность и ложь. Если два человека враждуют между собой, в семье или в церкви, или в обществе, Причина этого всегда грех. Если устранить этот грех, вражда между людьми прекратится. Если в браке, в семье, в стране приходит праведность, то там обязательно будет мир. Нам нужно иметь эту праведность, чтобы иметь мир с людьми. Нам нужно нести эту праведность, чтобы помочь людям обрести этот мир. Нам нужно помочь себе и людям. Поэтому и сказано, друзья мои, вот в этой простой, может быть, сегодняшней проповеди, вспомните об этом, мы должны иметь примирение с Богом, примиритесь с Богом. Вы скажете, что мы давно примирились, но очень часто мы вновь и вновь враждуем с Богом. Или вновь восстание совершая в своей душе, восставая, может быть, против чего-то, что Он делает. Примиритесь с Богом, несите служение, примирение к людям. Помогайте другим людям найти мир и ищите мира с людьми. И это нелегко, но только миротворцы, они могут быть вот этими удивительными живыми мостами между людьми. Римлянам 12:18 сказано: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя». Это значит, что порой будет очень трудно для того, чтобы стремиться к миру. Но Писание говорит: «Не враждуйте, имейте мир между собою». Начните с того, чтобы нам иметь мир между собою, в церкви ли, в семьях ли. Я вот сегодня думал над такой темой. Я помню, в моей жизни такое происходило, и особенно, когда я был моложе, у всех молодых семейных пар возникают конфликты, вы знаете, да? Я помню, в молодости у нас порой возникали с женой незначительные конфликты, но если они случались в воскресный день по какой-то причине, они были особенно неприятны, согласитесь. И я помню, как мы часто говорили друг другу: «Все, давай мы не будем сейчас больше об этом говорить, ведь нам нужно идти в церковь». И вы знаете, я нечто обнаружил тогда, это было давно, но тогда мне нечто открылось. Оказывается, мы можем просто создать обстановку холодной войны в доме и при этом прийти в церковь. Мы просто не будем об этом говорить, потому что нужно идти в церковь. Но настоящие миротворцы, они понимают, что нужно найти причину, нужно разрешить эти конфликты, нужно смириться, и проблему нужно решить, и решить реально. И это так важно, потому что не присутствие наше в церкви определяет наше благословение и благоговение перед Богом, а в мире мы ли находимся с Богом, друг с другом и с самим собой. Если в мире, а не в перемирии только. Если в мире, а не просто в холодной войне. Если в мире, то Бог благословит, потому что плод правды будет у нас и в нашей жизни возрастать. Слава Господу! Я был во многих церквах, огромное количество людей абсолютно разных. Вы знаете, есть настолько немало отличий среди христиан, что порой хочется... Да и не только мне, наверное, и им хочется порой по какому-либо вопросу возмутиться к тому, что является не общим для нас. И вы знаете, истинный миротворец, он найдет путь особый. Этот очень простой путь. Ищите согласие с людьми. Прежде всего, если вы хотите быть миротворцами, с кем бы вы ни встретились, с любой религией, ищите, в чем вы согласны с человеком. В любой религии найдется то, с чем мы согласимся. Если мы найдем согласие, мы сможем устанавливать мир, мы сможем тогда нести служение примирения, которое примиряет нас с Богом и друг с другом. Итак, друзья мои, нам нужно делать мир, окружающий нас, лучше. Блаженны те, кто послужит в этом. Счастлив человек, который достиг внутреннего мира. И высшая цель – устанавливать добрые отношения. Некоторые люди всегда являются препятствием, являются очагом каких-то неприятностей, обид. Такие люди встречаются. Люди, несущие раздоры. Они нарушают покой на работе, в домах и даже в церкви. Но я хочу сказать, что есть и те, я надеюсь, что о многих из вас я так говорю, для которых не существует обид. Нет такого понятия. Они живут для того, чтобы строить мосты. Они живут для того, чтобы исцелять раны. Они живут для того, чтобы утешать в горе. Такие люди делают Божье дело. Они устанавливают мир между Богом и человеком, человеком и человеком. И сказано, они сыны Божии, потому что они похожи на Него. Есть понятие «дети Божии», но есть понятие и «сыны Божии». Какая-либо разница существует в этом вопросе? Друзья мои, я думаю, что «сыны», может быть, это не теологическое изыскание, а просто мои мысли, «сыны» отличаются от просто «детей». Понятие «сын», которое использовано здесь, очень такое своеобразное слово. Оно говорит о взрослом человеке. Не о ребенке, но о взрослом человеке. Это означает, что сын – это тот, кто действует осмысленно, тот, кто действует ответственно. Это их характер. И Бог таких людей любит особой, неизреченной любовью. Это их Он называет дивными и святыми. Это о них Бог заботится особо в нуждах. Это им Он открывает свою истину, и им Он прощает все грехи. И таких людей Он делает наследниками всего, давая все необходимое для жизни и благочестия. Им Он дарует небо. А таких можно сказать, Он Божий Сын, потому что миротворец. Слава Господу! В 1830 году родился очень интересный человек. Я не буду рассказывать о его детстве. Этого человека звали Иван, и в обществе его прозвали евангелистом Иваном Онищенко, потому что это был человек, проповедующий Евангелие Иисуса Христа. Человек, не принадлежащий никакой деноминационной структуре. Человек, который практически проповедовал невозбранно, совершенно имея открытое сердце перед Господом. Послушайте, это очень интересно. Я расскажу только краткий отрывок из его жизненного пути. Однажды он был заключен в тюрьму. Уже в те годы было особое постановление. Если кто-либо совершал какое-либо крещение, кроме православной церкви, он подлежал заключению во строк. Действительно, это было так. На Руси боролись с различными проявлениями сектантства. И, в общем-то, все церкви, которые таким или иным образом появлялись на российской земле, они имели самое главное ограничение. Они не должны были уводить людей из православия и никогда не крестить. Поэтому даже лютеранские миссионеры, баптистские миссионеры, многие, кто приезжали из-за границы, они могли проповедовать Евангелие, но они боялись крестить. И практически это не совершалось, лишь единицы, кто были в завете с Господом через вот этих миссионеров крещенные. Но этот евангелист, он имел убеждение от Господа, и он начал это совершать. Начал совершать крещение повсеместно. За что, в общем-то, его во строк и посадили. Когда он оказался в одной из камер, это была 40-я камера, как сейчас помню из этой истории, в этой камере были все заключенные политического толка. Это были все люди, которые имели определенные жизненные устои. И очень интересно, как этот человек, имея в своем распоряжении веру в Господа Иисуса Христа, имея Евангелие и просто предложив однажды людям читать Евангелие, он смог простыми, может быть, словами, простыми проповедями, а больше всего своими собственными делами явить людям действительно Божью любовь. Вот в той камере среди этих заключенных произошли невероятные перемены. Они все уверовали в Господа. Там впервые они стали каждое утро и каждый обед и каждый вечер подолгу петь молитвенные псалмы, и в том числе «Отче наш». И люди впервые во строге услышали, что заключенные славят Господа. Это было невероятно, что они молятся, что они каются. Это происходило нечто необычное, невероятное. Конечно, враг не дремал, или враг думал, что он не спит. Решили, что этого евангелиста нужно убрать из камеры, и тогда его отправили в специальное место, которое называется изолятором. Там он находился какое-то время. Бог там его не оставлял. Даже заключенные, которые уже почувствовали через него действие Божие, пытались ему как-то помочь пищей, пытались, сказав доброе слово, как-то утешить его. Но особые мысли посетили его в тот час. Он подумал, что слишком часто люди произносят его фамилию. Не получается ли так, что он в глазах своих становится большим и великим человеком? Он боялся присвоить славу Божию, и он не хотел, чтобы человеческим убеждением люди обращались ко Христу. Он хотел, чтобы в этом действовала сила Божия. Вот он молился и смирялся, и просил об этом Господа. И в это время вся тюрьма скандировала: «Отдайте нам Онищенко!» Люди требовали его свободы из штрафного изолятора, чтобы он был возвращен к ним в камеру. Они объявляли даже голодовку. Вся тюрьма пришла в движение. Начальник был в изумлении, не знаю, что делать. И тогда он решил применить очень коварный ход. Он отправил его в камеру в 41-ю. Но в этой камере были уголовники. Я думаю, что сейчас таких уголовников в наше время найти трудно. Это были люди, которые совершили множество убийств в своей жизни. Один из них более 40 человек убил. Более 40. И они были подобны зверям. Когда он вошел туда, с первого же своего момента пребывания он ощутил демоническое присутствие. Его несколько раз серьезно избивали, унижали. Он не сказал, кто он. И в то же самое время он слышал в этой камере, как они говорили о каком-то Онищенко, который появился в тюрьме. Он понимал, что говорят о нем, но это уже ходили легенды. Они говорили, что там есть какой-то человек, что этот человек способен проходить сквозь стены, что вот совсем недавно он был в штрафном изоляторе и вдруг исчез. Время шло. Он вел себя особым образом. Он решил, что он будет свидетельствовать Христа не своим именем, не своей значимостью, но делами своими, своей жизнью. Просто жизнью. А какая там жизнь в тюрьме? Очень сложная. Насколько нужно иметь Божье водительство, чтобы вот этим злым людям ответить так, чтобы всякому безумию заграждались уста. Он действительно жил по Божьему слову, был очень скромен, помогал в какой-то самой, казалось бы, ничтожной и низменной работе по этой камере. Когда ему передали посылку от его родных из его деревни, он поступил так, как обычно никто не поступал. Каждый старался что-то спрятать, прежде чем увидит староста камеры. Он был очень страшный уголовник, погубивший много жизней. Каждый старался что-то успеть для себя сохранить, потому что в этом была жизнь, это была еда. Но он отдал все. Когда у него не просили, настолько этим удивил вот этого уголовника, что тот даже проявил к нему уважение. И это открыло ему возможность читать Евангелие. Он начал людям читать Евангелие. Он спросил разрешения. Они читали. И когда они читали Евангелие, многие из них стали испытывать такой дискомфорт, просто страшные мучения. Это то, о чем я говорил. Не мир принес, но меч. Они восставали даже против него, хотя он просто читал Евангелие. Они ссорились друг с другом, потому что совесть внутри их жгла. Что-то происходило в их душе. Я не буду рассказывать долго эту историю миротворчества. Просто в один момент случилось, казалось бы, невероятное. Самый главный из вот этих заключенных, главный бандит, имеющий большой авторитет, он не выдержал, как будто что-то в нем взорвалось внутри. Он в рыданиях, в стенаниях, пав перед Богом, пав посреди этой камеры, где было около сотни людей. и все заключенные, все уголовники, которые имели особое отношение, он был их главарем, он унизил себя при них. Он упал прямо перед ними, и он каялся перед Богом, и случилось невероятное. В тот момент, когда он каялся, в это время зашел в камеру начальник тюрьмы и прокурор. Они были свидетелями того, что происходит. Это все происходило на их глазах. Они были шокированы. И после того, как покаяние было перед Богом принесено, покаяние было не только у этого уголовника, у многих других, но были те, кто были совершенно ожесточены сердцем. И они сидели в отдаленном месте. Те, кто подчинялись раньше этому авторитету, они сейчас презирали его по-настоящему. И в их жизни было особое борение, потому что они понимали, его нужно уничтожить. Они сидели в углу, чтобы ждать, когда тот заснет, чтобы убить его. Этот заключенный просто встал, взял свою постель, хотя ему предлагалось пойти туда, в дальние края на койке, подошел и прямо лег посреди этих двух зэков, которые должны были его убить, вот этого бывшего главаря. И так он оставался. Люди старались не спать какое-то время, чтобы как-то помочь ему, как-то охранять. Но все-таки сон их сморил, они уснули. А он спал действительно как младенец с очищенной душой. И когда настало утро, эти двое продолжали сидеть около него, но никто не тронул его, никто не прикоснулся к нему пальцем. Вдруг один из них сказал: «Прости меня, брат, прости, ты даже не представляешь, как я тебя уважаю. Я сижу здесь до утра, пока ты не простешься, чтобы никто тебя не убил». Он поменял свои мысли. И второй говорит: «Брат, я тоже сижу здесь, чтобы никто не тронул тебя». И потом эта камера из уголовников, она молилась Богу, и это было впервые в тюрьме, впервые, когда люди, совершившие огромное количество преступлений, рассказали прокурору всю свою жизнь. Все свои преступления, которые они совершили. У них было два принципа. Они говорили только правду, или когда касалось не их, они молчали. Они не выдали своих сообщников, они предупредили, но они рассказали, где, когда, в чем участвовали, сколько человек убили. И случилось невероятное. Таких закоренелых преступников, несколько человек из них были помилованы. Блаженны миротворцы, те, кто умеют принести этот мир, примирить людей с Богом, сами найти мир с людьми и иметь мир в своем сердце. Да поможет нам Господь. Давайте мы помолимся, чтобы это в нашей жизни имело место, чтобы нам жить на счастливом острове. Благословен во веки наш Господь. Я благодарен за Твою великую милость к нам. Я благодарю Тебя, Христос, что Ты истинный миротворец. Ты нашел пути к нашим сердцам. И Ты сегодня нам, Господь, даешь вновь и вновь критерии, Господь. Вызов делаешь, как быть миротворцем, Господь. Ибо таковые нарекутся сынами Божьими. Нам, Господи, хочется обладать этим высоким званием. Нарекаешь Ты, Господь, не люди. Мы хотим, чтобы это было в нашей жизни. И мы просим Тебя, Господи, пусть этот Дух придет на нас, Дух миротворчества, Господь, чтобы каждого человека мы могли видеть вот этим объектом миротворения, чтобы передать ему мир Божий, чтобы примирять людей друг с другом, Господь. Используй нас. А если мы еще сегодня не имеем достаточно в своем сердце покоя, мира, Господь, и удовлетворения, Господь, жизнью в Тебе, то Ты измени нашу жизнь. Господи, помоги нам исправить наши пути, прости нам наши грехи, Господь, введи нас вот в эти чудные обители, ниспошли вновь нам нищету духовную, чтобы мы могли в плаче, Господь, искать Твоей воли, и чтобы утешиться Тобою. Мы отдаем свои сердца вновь и вновь Тебе. А свою жизнь вверяем, Господи, под Твое водительство. Мы благодарим Тебя за величайшую милость, которую Ты проявлял к нам до сего дня. И мы благодарны Тебе, что можем надеяться, Господь, на Твое милосердие вновь. Да будет Тебе слава, нашему Небесному Отцу, во имя Господа Иисуса Христа, в Духе Святом. Аминь.